Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Продолжаем разговор. Вот я думаю, Толстого в Тютчеве привлекал именно этот жар под золой, который в самом Толстом выхлёстывается такими протуберанцами, а в Тютчеве, мне кажется, его восхищала именно абсолютная последовательность самоконтроля. Кстати, вот я хочу передать привет одному человеку, очень важному. Вчера я был, когда в Эстонии, еще на гастролях, я решил пойти в таллинский зоопарк. Меня многое с ним связывало, я когда-то в нем бывал в 91-м году, и мне захотелось посмотреть, а жив ли карликовый бегемот, который тогда на нас, на всех произвел, ну, у нас большая была компания, произвел потрясающее впечатление. Бегемот был на ремонте, то есть на ремонте был павильон толстокожих, а бегемота временно перевели к слону. А слон сидит в тоже теплом, закрытом на зиму помещении, и к нему не было доступа. И вот сотрудник этого зоопарка по имени Сергей, добрая святая душа, узнав меня, нас к этому бегемоту провел. Сереж, спасибо вам огромное. Вот то, как, понимаете, то, что он жив, что ему, его зовут Ториэль, что ему 43 года, что прошло 27 лет, и он за это время, в общем, не особенно переменился, и также прямо при нас бодро залез на бегемотиху, и то, что он такой милый, и то, что даже у меня была возможность его пошлепать. Это вот какое-то удивительное счастье. Спасибо вам большое, потому что я как бы окунулся в свою молодость. За эти 27 лет Россия пережила путч, свободу, несвободу. Сейчас переживает вырождение этой несвободы и новое освобождение. А бегемот прекрасно себя чувствует. Я надеюсь еще не раз его повидать и рассказать ему наши новости. А вам, Сережа, я особенно благодарен, потому что вы незнакомый человек, знакомый вам только заочно. Взяли и помогли. Спасибо. Будете в Москве, я вам тоже помогу. Решился спросить вас о том, чего не приемлю в идеологии некрасовской поэзии. Пусть это мощно и талантливо, прав, и Чуковский прав в труде о мастерстве Некрасова. Держу в памяти много из его стихов. Ну, во-первых, как понимать гимн рабскому труду у железной дороги? Почему эту привычку к труду благородному нам бы не худо с тобой перенять? Что благородного, несчастный, который тупо молчит и механически ржавой лопатой мерзлую землю долбит? Такое мог написать Шаламов, наверное. Это же лагерный труд чистой воды, но к чему приводит эта благородная привычка? Куда идти, во имя чего погибать? Сразу вспоминается, как президент призывал умремте под Москвой, ради него, разумеется. Дело прочно, когда под ним струится кровь, дело, которое требует крови, сомнительно. Миш, в обоих случаях вы, мне кажется, приписываете Некрасову все-таки свои мысли. Значит, во-первых, совершенно конкретный смысл железной дороги состоит не в оправдании рабского труда. Привычка к труду благородную – это не следствие рабства. Рабство и труд – это для Некрасова все-таки разные категории. Он восхищается тем, что, несмотря на рабство, на механическое ковыряние мерзлой земли, на массовые смерти на строительстве этой железной дороги, русский народ не убиваем. Русский народ по-прежнему сохраняет и творческие силы, и надежду, и душевное здоровье. Вот это там сказано великое, что вынесет все, я без слез это не могу вспоминать, вынесет все, и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе. Ну и почему я плачу здесь, понимаете? Потому что гениальная интонация найденная, конечно, плачу, хотя и невидимому миру слезами, но они всегда как-то мне вспоминаются, то детское ощущение. Ведь по-настоящему, понимаете, катарсис в этой поэме, настоящее очищение, освобождение и высший ее смысл, он в финале. Да не робей за отчизну любезную, вынес достаточно русский народ, вынес эту дорогу железную, замечательный повтор, вынесет все, что Господь не пошлет, вынесет все. и широкую ясную грудью дорогу проложит тебе. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. Обратите внимание и на то, что заканчивается эта поэма, она заканчивается отнюдь не этим апофеозом, а заканчивается она грозным вот этим эпизодом, когда выпряг народ лошадей и купчину с криком «Ура!» по дороге помчал. Кажется, трудно отрадней картину нарисовать генерала. Она заканчивается апофеозом рабства, омерзительной сценой. «Бочку рабочим вина выставляю и недоимку дарю». Вот он их эксплуатировал рабски, а они выпрягают лошадей и с криком «Ура!» мчат его по дороге. Это, конечно, страшный образ. Но за этим, внутри этого, он видит какой-то родник животворный. Вот только в этом некрасовское упование. Все остальное отнюдь не вызывает у него восторга. Что касается дела прочно, когда под ним струится кровь, понимаете, ведь это говорит не лирический герой. Там два лирических героя, и именно их диалогу посвящена, собственно, эта некрасовская поэма «Прообраз черного человека». «Иди и гибни безупречно, умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь». Это говорит одна половина некрасовской души, голос которой слышится во множестве его стихотворений. И в «Пророке», например, да? Его еще покамест не распяли, но час пробьет, он будет на кресте. Это, этот апофеоз жертвы, он, да, иногда у Некрасова он есть. Но есть же и второй голос, который видит тщетность этой борьбы, слепоту поводырей, всю глупость этого схематизма. И нет людей, идущих дальше фразы, а я сюда всю душу принесла. В этих борцах тоже довольно много рабского. Так что, во всяком случае, в поэзии гражданине отводить Некрасову в сторону гражданина глупо. Это внутренний диалог, который касается всей его судьбы и который отражает его биполярное расстройство. Впоследствии, когда Некрасов вот так странно воплотился в двух персонажах, в Маяковском и Есенине, а впоследствии в Бродском и Высоцком, воплотился так наглядно, как будто ровно поделился пополам, там, кому-то игромания, кому-то алкоголизм, кому-то городская тема, кому-то сельская, хотя любовная лирика у обоих совершенно некрасовская. А вот это, мне кажется, лишнее доказательство того, что патриотизм и гражданственность уже не уживаются в одном флаконе, в рамках одного конкретного случая. Поэтому для меня раздвоение внутреннее Некрасова, подчеркнутое всей дальнейшей русской поэтической эволюцией, раздвоение этой ниши, оно довольно очевидно. И самое здесь печальное как раз то, что Маяковский, лишенный своего лирического начала, и Есенин, фактически лишенный гражданского, они многое потеряли. Некрасовский синтез им оказался недоступен. Как и Бродскому с Высоцким, продолжавшим эту линию, тоже очень многого друг в друге не хватало. Отсюда и взаимное тяготение, и взаимное отталкивание. Значит, приятная цитата из романа «Эвакуатор», спасибо большое. Значит, есть мнение, что Обломов романтик, Штольц практик. А может, Обломов, столкнувшись с гомеостатами, просто понял, что железная дорога, которую Штольц видит в Обломовке, в итоге превратится в круг на обложке вашего романа? Да, не исключено. Во всяком случае, тщету любых усилий Обломов видит очень хорошо. Другое дело, что тщетны все усилия. Человек смертен, время проходит, и это не повод опускать руки. Но в одном, безусловно, прав Обломов. Обломавшийся. Он прав в том, что все изменения крайне поверхностны, что они делаются судьбинскими и пенкиными. Здесь, мне кажется, достаточно глубока вот эта общая тема разочарования в карьере и государственности. Если читаете форум, как вы относитесь к склокам в нем? Да, собственно, никак. Мне кажется, что пока ты вызываешь полемику, это хорошо, а когда ты перестаешь ее вызывать, значит, ты стал скучным. Можно ли лекцию о творчестве Жванецкого? Подумаем. А то, что сейчас в России все почти превращается в склоку, понимаете, это то, о чем я уже много раз говорил, моральный климат не благоприятствует честному диалогу. Больше того, моральный климат не благоприятствует интересу к чужой позиции. Высоко ценится правота, но никакая правота в современном российском социуме недостижима. Не может быть сегодня человека морально безупречного, потому что мы все, кто толерантно, кто активно, кто против воли, участвуем в торжестве отвратительных качеств, в торжестве довольно вредоносного режима, который просто вредоносен для мира в целом. Но тот, кто не возражает, тот, кто это продолжает терпеть, тот соучастник. Мы все сегодня соучастники, даже если что-то критикуем. Вы сказали, что христианство в России еще не проповедано, но кто этим должен заниматься? А я думаю, что это проблема культуры. Я уже говорил об этом, что христианство ставит на культуру всегда. И эта ставка была особенно заметна в Евангелиях, которые, как замечательно сказал Кабаков, прежде всего написаны гениальными писателями. В свое время мы играли в антонимы. Название книги фильма «Большая безнадега» возникла как антоним к фильму «Маленькая вера». Это изумительно отразило суть фильма. Я не могу с детства ни смотреть, ни читать нечто пронизанное мелкой бытовой безнадёги. Физически не могу смотреть ни «Любовь», не могу читать «Айтматовские бураны» и «Полустанок». Признаю гениальность, но вот... Ну, понятна ваша мысль, да? Значит, видите ли, «Нелюбовь» – это поэма, на самом деле. Это один из лучших фильмов Звягинцева, на мой взгляд, гораздо лучше «Левиафана». Он немножко испорчен примитивной политической символикой в финале, но от этого уж нельзя было уйти. Но по большому счету самое страшное, что там есть, самое сильное, это не ссоры супругов, и это не работа Лизы Алерт, условно говоря, тоже таких довольно тоталитарных людей. И даже не судьба мальчика с ее символизмом, нет. Самое страшное там вот эта учительница, которая стирает с доски, а за окном вот этот русский ноябрьский пейзаж. Вот там безнадега. И мне представляется, что камера Кричмана как раз главный поэт в этом фильме. «Нелюбовь» не бытовая картина. «Нелюбовь» – картина поэтическая. И уж «Айтматовский буран» и «Полустанок» еще в большей степени поэма. Мне кажется, что вы... Просто, ну, по предыдущим вашим репликам я понял, что вы любите фэнтези, вы любите героических героев, вы любите, чтобы в литературе были большие страсти, но поэтическое очень часто возникает как раз из мелкого, из такого, понимаете, апофеоза, из большой концентрации мелких ужасов, как у Золя в «Накипи», поэтичнейшем, хотя и грязнейшем романе. Как у Германа в «Хрусталёве», картине невероятно грязно, там мальчик начинает молиться именно от того, что плоть мира его душит, и душит его собственная плоть. Мне кажется, что из этого мелкого копошения вырастают великие темы. Как детский тренер я точно знаю, что бывают с детьми, которые ежемесячно участвуют в соревнованиях. Их хватает на 3-4 года. Потом они уходят из спорта навсегда, без исключения выгорая эмоционально. Мой ученик ежемесячно участвует в предметных школьных олимпиадах. По всем предметам. История, математика, окружающий мир, литература. Он участвовал уже в 6 или 7 олимпиадах за прошедшую половину учебного года. В школах олимпиады поставлены в отчетность, поэтому с учеников живых не слезут. Ему 10 лет, мама учительница в школе. Это аномалия или норма, и чем все это закончится? Понимаете, все-таки спортивные страсти и олимпиадные, они тождественны. Я со многими олимпиадниками дружу, а одна олимпиадница – это вообще ближайший ко мне человек на свете. И я не вижу в них эмоционального угорания. И тщеславия не вижу. Ребенку умному, вот новому поколению этих вундеркиндов, им надо, ничего не поделаешь, им надо... давать вот такие задания, давать такие нагрузки экстремальные. Спорт – другое дело. Там выгорание не только эмоциональное, но и физическое. И От олимпиадника же не требуют рекордов. Да, вот этот современный школьный культ олимпиад, он меня немного напрягает, немного настораживает. Но это потому, что в России все становится в отчетность, потому что нет живой заинтересованности, а есть отчетность. А в душе я сам такой же олимпиадник, и я побеждал на многих литературных олимпиадах. Меня это не утомляло. Это вот я как-то, когда у дочери своей Женьки я заметил способность немедленно, интуитивно находить в комнате спрятанный предмет, я довольно часто подвергал ее опытам, всячески ее интуицию развивая, и говорил: «Женька, ну прости, ты нам устал». «Нет, нет, я от этого не устаю». Они не утомляются, проявляя свои главные способности, будь то интуиция, чтение мыслей, в которые я не верю, а просто это очень высокая степень эмпатии, которая и сделала, собственно, и Женьку психологом, и Женьки. Но ее удачливость такая фондоринская вообще была притчей во языцах. В ранние голодные годы, а ее же в детский сад не отдавали, она сидела с нами в редакции, все работали. И мы просто говорили: «Женька, вот, вот тебе 20 рублей, возьмешь, пойдешь, купишь пару билетов в лотерее «Святая Русь», выиграешь и купишь себе чупа-чупс там или что хочешь». Не было случая, чтобы Женя проиграла. Она четко совершенно говорила, что билеты выигрышные она видит. Меня эта способность восхищала. Олимпиадный ребенок что-то подобное, понимаете? Он обладает действительно более быстрым умом, отличной памятью, высокой креативностью. И ему не лень проявлять эти качества. Другое дело, если из него делают маленького честолюбца, карьериста, выдвигают там на губернаторские гранты и так далее. Это, наверное, вредно. Но, в принципе, в том, что ребенок-олимпиадник много в этом участвует и наслаждается этим, вот клянусь, ребят, я не вижу в этом ничего дурного. Могли бы жить в маленьком государстве, например, Швейцарии. Да знаете, где родился, там пригодился. Если бы родился, наверное, и жил бы. Какова, по-вашему, разница восприятия миром жителей маленьких государств? Замечательная Марья Васильевна Розанова когда-то сформулировала: русский синтаксис, если говорить о синтаксисе не как о журнале, а как о структуре речи, сильно испорчен пространствами. Люди говорят, не умея поставить точку, задают вопрос, не ставя знак вопроса. Диалог превращается в бесконечное выяснение отношений или самопиар. То есть нет формальной заостренности, четкости, культа формы. Я думаю, что в маленьком государстве форма вынуждена более отточена. А в остальном было бы все то же самое. Да и потом, скорее всего, я бы в Штаты уехал. Это из России я не могу уехать, потому что слишком уж люблю некоторые русские, нигде не воспроизводимые черты. А так, мировая культура, во всем случае европейская, она реализуется в Штатах, стекается в Штаты. Один ведь все равно уехал в Штаты, будучи англичанином. Правда, доживал в Европе. И на Набоков уехал в Штаты. Это такой нормальный путь европейцам. Можете ли вы своих, а заодно и моих ровесников, я старше вас на 8 лет, отнести к непоротому поколению? Нет. Была замечательная фраза Шендеровича: эти поротые своей непоротостью, ну, то есть, как бы, общим безразличием к ним, к непоротому поколению нет. Если, к тому же мы застали довольно жесткие репрессии сейчас, мы застали репрессии школьные, советские, нет. Почему же? Я думаю, что непоротых поколений вообще не бывает, особенно в России. Давеча купила маме одну из ваших книг «В мире животиков». Сейчас подумываю о подарке на 8 марта, а вы? Мы будем, наверное, продолжать сказочную тему. Теперь уже с участием Андрюши, потому что он очень хорошо сказки выдумывает. А «В мире животиков» – это же такая книга, которую закончить нельзя. Ее будут продолжать дети. Женька придумывала, кстати говоря, она придумала «Сонную лень», она придумала «Толстых пи». Я помню, мы когда вот сочиняли это, мы довольно много с детьми консультировались. Так что продолжение «В мире животиков» – это уже их дело, мне кажется. Я всегда думал, что голова моя машет ушами, как крыльями птицы – это мужинизм, а нет, алкоголизм. Как дальше жить? Нет, алкоголизм там не в этом. Я думаю, что как раз имажинизм – это эксплуатация худших черт есенинской поэтики, когда вместо образа такое буйство ассоциаций довольно прихотливых мыслей нет, а образов много. Вот что не говорите, а изба старуха челюстью порога живет пахучий мякиш тишины, мне кажется, что это сказано витиевато. И образа избы это как-то, в общем, не создает. Хотя, может быть, пахучий мякиш тишины – это и хорошо. Вы говорили, что человечество все время повторяет одни и те же сюжеты, главным образом христологически. Ну, назовем трикстерским. А еще раньше говорили, что повторение одного и того же сюжета у жизни человека – признак патологии. Как же быть человечеству? Так в том-то и дело, понимаете ли, Егор, что человечество не повторяет этот сюжет. Человечество им интересуется, его развивает. И если в вашей жизни какой-то сюжет постоянно обретает новые и новые черты, то, слава богу, значит, вы его совершенствуете. Ужас в повторе, в замкнутом круге. Есть 7, и по разным классификациям 9, устойчивых черт христологического мифа. Но вот, например, миссия предателя в этом мифе меняется очень сильно. Сначала Иуда – предатель, потом Иуда – исполнитель миссии Христа. Потом роль провокатора вообще многократно возрастает. Иуда – соратник Христа. Есть и такая версия. Во всяком случае, Снейп уже соратник Дамблдора. Мне, кстати, вот в этом смысле очень интересно то, как развивается миф в попытке продлить его вспять. А попытка Роулинг рассказать сегодня о первой магической войне, понимаете? О Дамблдоре, противоборствующем с Гриндевальдом. Это такая попытка описать как бы первую магическую битву, в результате которой сатана был низвержен с небес. Человечество продолжает интуитивно постигать свою историю, историю добра и зла. И посмотрите, как сильно не только наличием Волан-де-Морта, а совершенно новой функцией женщины отличается эпос Роулинг. Какие новые черты добавляет Холмс в образ Трикстера, Бендер, Ленин в Цюрихе и так далее. В том-то и дело, что человечество пересказывает этот сюжет, меняя акценты. И если в вашей жизни возобновляются какие-то сюжеты, и в них меняются роли, в одной вы злодей, в другой герой, то, значит, в вашей жизни все нормально. Ужасные и нуждаются в размыкании только буквальные, дословные повторы жизни. Вы были в Белоруссии. Какие впечатления от Прибалтики? Знаете, ну, самые радостные впечатления, это было очень приятно. Люди уже совершенно не несут на себе никакого отпечатка советскости. Есть, разумеется, у многих русских, в частности, в Эстонии, чувство национальной униженности, жажда некоторого реванша, ненависть ко всем российским либералам. Но это, к счастью, очень незначительный процент, поскольку, во всяком случае, им всегда можно предъявить аргумент. Если вам так не нравится здесь и так нравится Россия, почему вы отсюда объясняете нам, как нам там хорошо? Приезжайте, вас радостно примут. Но что-то они не рвутся в путинизм. У меня была такая точка зрения, я многократно ее высказывал, что лучше было быть Западом Советского Союза, нежели Востоком Европы. Но у них другой взгляд на это. Они предпочитают быть Востоком Европы. Вот это для меня лучше быть первым в деревне, чем последним в Риме. Хотя я так, в общем, не думаю. А им больше нравится быть, вот, условно говоря, последним в Риме. Ну, просто, ну, если вот выбор такой, первым в деревне или последним в Риме. Наверное, первым в деревне, но не убежден. Может быть, кстати, я же откровенен очень с вами. Может быть, это и есть одна из подспудных причин, по которым я не уезжаю. Может быть, я потому остаюсь в России, что на фоне России я всегда хороший, у меня есть много самооправданий, которые можно спихнуть на условия, там, по-пастернаковски говоря, купить себе правоту, неправоту и времени, а в мире с этим сейчас трудно. А тем не менее, я могу понять тех людей, которые предпочитают быть, вот, пусть не самый престижный, пусть, может быть, даже несколько провинциальный, но все-таки частью Европы. Для меня Прибалтика тогда была, как правильно говорил Валерий Попов, опять я его упомяну, первая заграница. И никакой Запад потом так на нас уже не действовал. Ну, ничего не поделаешь, сегодня они смотрятся, как может быть действительно европейская, ну, такой второй ряд Европы, не Париж, конечно, но в этом существовании гораздо больше комфорта, там нарастает прекрасная культура, зря мы говорим, что после советской власти там не было кинематографии, там есть сейчас кинематография, там нарастает литература, поэзия, вот Томаса Венслову я видел, очень счастлив был видеть его, кстати, он вернулся из Америки, из Йеля, живет в Вильнюсе и радуется этому. Наверное, для очень многих именно Прибалтика сегодня идеальная среда, иначе бы русские не ехали туда в таком количестве и не скупали бы побережье Паланги или Клайпеды. А очень многие русские едут туда, но очень немногие прибалты едут сюда. Напишите книгу о загадке Фальтера, это будет бестселлер. Я вообще собираюсь написать книгу о теме когнитивного диссонанса, возникающего у Набокова в образе Фальтера, возникающего у Толстого в «Записках сумасшедшего», о несовместимости смерти и мысли. Ну, и это будет книга о Набокове все-таки, скорее всего. Это будет, может быть, в малой серии ЖЗЛ что-то. Если уговорю Михаила Ефимова и Алексея Долинина в этом поучаствовать. А как вы себе представляете загробное существование? Трудно сказать. Я представляю его себе, как вот Битов мне сказал, я цитировал, как отказ от моего «я» ради присоединения к более глобальному «я». Вы сказали в одной передаче, что у вас нет настоящих фанатов. Я ваш фанат. Спасибо, Марина, я очень счастлив. Но вы не фанат все равно. Все мои фанаты имеют ко мне массу претензий. И меня это радует. Настоящих фанатов мне, собственно говоря, и таких вот и не нужно. Чтение вашей передачи «Мой утренний ритуал» не всегда согласен, но всегда... Вот идеальная позиция. У меня внук, которому я купил книгу Александра Бруштейна «Дорога уходит даль». Я был удивлен. Часть книги, когда я ее перечитывал, показалась мне настоящей советской пропагандой. Неужели она так думала? Для многих детей, особенно в провинции, на окраинах империи, тогда, да, марксизм был замечательной правдой. И многие выросли на этом. Понимаете, ведь и на пионерских ритуалах вырастали иногда очень неплохие люди, о чем, кстати, есть у Иванова в «Пищеблоке». Да, она так думала, но она не жила еще в СССР к тому моменту. Вернемся к этому через 3 минуты.